Глава 6. Дезинформация. Кабул. Российское посольство. По внутренней трансляции посольства передавали долгожданное сообщение. В бункере работал только один динамик, у которого треснула мембрана, что делало голос диктора простуженным и каркающим. В связи с обострением обстановки в Кабуле, в Москве принято решение об эвакуации посольства воздушным путем. Персоналу предписывается собрать самое необходимое. Норма вывоза вещей – 100 килограммов на человека.
Сколько? Может, 50 или 10? За что мы тут горбатились, жизнями рисковали? И куда, честно, нажитое добро девать? Начальство, небось, контейнерами вывезет.
Люди громко возмущались, не слушая трансляцию. А динамик продолжал каркать. Ориентировочно эвакуация ожидается через 3 суток. Списки на распределение по автобусам и самолетам будут составлены до конца дня. После ознакомления с ними в вечернее время будут проводиться тренировки по посадке в автобусы. Резидент военной разведки Шаров тщательно рассматривал на свет лист бумаги. Это был непростой лист, а копия указа президента РФ о награждении подполковника Шарова Александра Михайловича орденом Красной Звезды. Закрыв текст документа другим, чистым листом, резидент приложил к нему линейку и, прищурив глаза, что-то прикидывал. Результаты измерений его устроили. Удовлетворенно кивнув, он подошел к японскому сканеру и, аккуратно установив на стеклянной площадке обе бумаги, включил устройство. Пошипев, словно для важности, диковинное устройство вывело на экран монитора чистый бланк документа, без даты и текста, но с шапкой «Указ президента Российской Федерации» вверху и подписью первого лица России внизу. Оставалось довести работу до конца. Установив нужный формат, Шаров впечатал между верхней и нижней строчкой новый текст, потом щелкнул мышкой и принтер, загудев, выдал готовый документ. «Если бы вернулись, значит, уважали бы», — усмехаясь, повторяет он слова недавних собеседников. «Ну что ж, уважайте». Шаров положил документ на стол таким образом, чтобы со стула для посетителей он хорошо просматривался. В дверь кабинета робко постучали. «Да-да, войдите», — громко отозвался подполковник. В приоткрытую дверь просунулась прелестная головка Веры Индиговой.
«Вызывали, товарищ Шаров?»
«Приглашал, Верочка, приглашал, а не вызывал». Он вышел из-за стола и поздоровался с женщиной, взяв ее ладошку в свою руку и мягко накрыв другой. «Только мне срочно надо к послу. Посидите, пожалуйста, 5 минут. Есть время?»
«Конечно, конечно», — с облегчением улыбнулась Вера. «Шаров вроде настроен миролюбиво, ведет себя, как все остальные мужчины. Значит, можно и расслабиться».
Подкрышник, в кавычках, улыбнувшись, рывком открыл дверь и, будто опаздывая, быстро ушел, громко ступая по паркету тяжелыми берцами. Он действительно поднялся в кабинет Погосова. Посол, склонившись над столом, что-то писал в маленькой записной книжке. «Господин посол!» Тот слегка поморщился, не отрываясь от бумаг. «Кто идет на прием в американское посольство?»
«Викторов и Индигов», — ответил Погосов, все еще не отрываясь от стола.
«А что?»
«Пусть идут с женами».
«Зачем?» Погосов перестал писать, посмотрел удивленно.
«Так надо», — твердо сказал резидент, глядя в глаза посла.
Погосов, неудовлетворенный, видимо, таким объяснением, раздраженно пожал плечами. «Ну, раз разведке надо», — и тут же добавил. «Ты в курсе директивы МИДа? Самим выдвинуться на аэродром Баграм».
«Извините, Владимир Иванович, я зайду к вам позже».
Шаров хлопнул дверью. Посол удивленно смотрел ему вслед. Оставшись одна, Вера Индигова села на стул и какое-то время меняла позы, подыскивая удобную и, что гораздо важнее, привлекательную, подчеркивающую красоту ног, гибкость талии, нежность рук. Она прекрасно знала, какой эффект производит на мужчин. А Шаров, кем бы он ни был по службе, в конце концов оставался обычным мужиком.
Найдя наиболее выигрышное положение, женщина осмотрелась, скользнула взглядом по бумагам на столе. Она прочитала в перевернутом виде шапку «Президент Российской Федерации». У Веры учащенно заколотилось сердце. Одна в кабинете, шагов в гулком коридоре не слышно. Безбородый, хитрый оперативник, все рассчитал до секунды, миллиметра и движения души. Индигова холеными пальчиками придвинула ближе к себе лист и начала читать. Потом, забыв о предосторожности, схватила документ и с удивлением прочитала заново. «Указ президента Российской Федерации в связи со свержением антиправительственными силами законного режима президента Наджибулы и нарушением тем самым суверенитета и независимости Демократической Республики Афганистан в целях оказания интернациональной помощи ввести в Демократическую Республику Афганистан ограниченный контингент российских войск в составе 2 мотострелковых и 1 парашютно-десантного полка. Президент Российской Федерации. Подпись». Шаров, нарочито громко ступая, неспешно шел по коридору. Вера, услышав шаги, поспешно положила документ на место. Резидент вошел в кабинет и, сев в свое кресло, улыбнулся. «Ну вот и я, Верочка. Простите, что пришлось заставить вас ждать. Тут такие события». «Да что вы, Александр Михайлович, я только рада», — кокетливо отмахнувшись ручкой, прощебетала Индигова. «Такая напряженка вокруг. А с вами всегда приятно пообщаться». Это она говорила всем мужчинам, и все реагировали одинаково. «Ой, следите за словами, милая Вера Викторовна». Шаров, театрально приподняв левую бровь, улыбнулся. «Я, как говорится, старый солдат и не знаю слов любви, но от ваших ми-ми-ми у меня мурашки по коже». Индигова заливисто рассмеялась, прикрыв ладошками лицо. И этот попался на обычную наживку. Шаров кашлянул, будто подводя черту под шутливой частью разговора. «Я пригласил вас, Верочка, чтобы узнать, кто распространяет панические слухи», — озабоченно спросил он. «Кто говорит, что посольство брошено на произвол судьбы, что Хикматьяр войдет в город и вырежет весь персонал?» «Ну, я не знаю, товарищ Шаров». Женщина напряженно выпрямилась в кресле. «Я правда ничего такого не слышала». «Ну вот, опять товарищ Шаров. Опять вы меня боитесь». Подполковник разочарованно покачал головой. «Мы же разговариваем неофициально, по-товарищески». «Извините, Александр Михайлович, откуда мне что знать? Я мало с кем вообще общаюсь. Базар, телевизор, муж. А сейчас вообще такая обстановка», — будто оправдываясь, сказала Вера. Она волновалась, хотя и пыталась это скрыть. Шаров про себя отметил, что муж занимает только 3 место в списке интересов супруги. «О, красавица, если бы я составлял полный перечень твоих увлечений и занятий, то старик Индигов не вошел бы и в 1-ю десятку», — подумал он. А вслух примирительно сказал. «Ну, не знаете и ладно. Но вы слышали объявление? Нас никто не забыл. Посольство будет эвакуировано. За нами пришлют самолеты». Шаров загадочно улыбнулся. «И не только самолеты. Сюда придет армия». Впрочем, Шаров приложил палец к губам. «Это пока секрет». Резидент встал, проводил посетительницу до двери и напоследок серьезно напутствовал. «Так что пресекайте распространение лживых панических слухов». Он улыбнулся. «И ничего не бойтесь. Родина не даст нас в обиду». Афганистан. Кабул. Посольство США. Торжественный прием по случаю дня рождения посла набирал обороты. В светлом зале вокруг накрытых столов клубились группками мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях. Завязывались и тут же прерывались ни к чему не обязывающие светские разговоры. То тут, то там вспыхивал смех. Тихо играл духовой оркестр. В лучах ярких софитов сверкающие инструменты отбрасывали вокруг медно-латунные блики. Коллинз с 2 бокалами шампанского подошел к Вере Индиговой, которую супруг, как всегда, оставил одну, променяв на увлекательную беседу с чехословацким дипломатом. «Разрешите вас угостить?» Вера поставила на столик пустой бокал и благодарным кивком приняла от Коллинза полный.
«Ты обворожительна», — тихо сказал Джек, глядя в глаза женщине.
«Я знаю», — напряженным тоном ответила Вера, пригубливая шампанское.
«Что с тобой, малыш?» — озабоченно спросил Коллинз,
хотя на лице его играла прежняя беззаботная улыбка.
«Нас вывезут через 3 суток», — сказала женщина, бросая быстрые взгляды по сторонам. «Мы больше никогда не увидимся. Хотя наши снова введут войска, и мы можем вернуться. Но это маловероятно. Скорее пришлют других».
«Как введут войска?» — изумленно спросил Коллинз. «Что ты имеешь в виду?»
«Я случайно прочла у Шарова на столе секретный документ. Там так и говорится. В связи со свержением законного правительства ввести ограниченный контингент войск на территорию Демократической Республики Афганистан».
«Что это за документ? Ты сама его видела?»
«По-моему, указ президента».
«Да, точно.
3 полка, кажется».
Коллинз стоял, как громом пораженный.
«Что ты делала у Шарова?» «Он постоянно вызывает то одного, то другого на профилактику, чтобы не было паники», — объяснила Вера. «А тут срочно вышел на 2 минуты. Документ лежал на столе. Я взяла его и прочла».
Тут подошел Марк Валерьевич. Поздоровался с Коллинзом, вежливо извинился и, взяв супругу под руку, отвел ее к компании дипломатов из социалистических стран.
«Не надо тебе всем мозолить глаза этим американцам», — почти не разжимая губ, проговорил он.
«Он сам подошел», — пожала узкими плечами Вера. «Что мне, прогонять его? Ты меня бросаешь, а они налетают со всех сторон, как пчелы на мед».
Коллинз проводил взглядом стройную женскую фигуру, вздохнул и быстро покинул зал. Вид у него был озабоченный.
На следующий день после приема в посольстве Джек Коллинз выехал в город. Народу на улицах было немного, многие дуканы закрыты. Зато базар Чарчата продолжал жить своей обычной жизнью – шумной, грязной, суетной. Призывные крики торговцев, недовольные возгласы покупателей, пронзительные вопли ишаков, грохот тележек. Привычные звуки базарной жизни складывались в какофонию, характерную для любого восточного базара. Джек чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Он уверенно двигался в горячем человеческом водовороте, легко ориентируясь в хитросплетениях торговых рядов, сколоченных из ящиков и картона временных построек, оставшихся, как водится, навсегда. Темные гроты Апима Курилин и недобрые взгляды небритых аборигенов не пугали его. Конечно, от внезапного удара ножом в живот или спину тут никто не застрахован, особенно иностранец. Но все серьезные люди, способные отдать приказ на устранение, его хорошо знали. А для обкурившихся злодеев или никому не подчиняющихся фанатиков он надевал армейскую куртку с крупной надписью «USA» на спине. Эти буквы должны были отличить высокого белокожего блондина в джинсах и просторной клетчатой рубахе от ненавистных для многих русских, которые по-другому выглядели и иначе одевались. Но только на буквы Джек не надеялся. Поэтому рубаха скрывала легкий кевларовый пулезащитный жилет, а под курткой висел на плече на длинном ремне скорострельный мини-УЗИ, из которого он мог мгновенно выкосить толпу вокруг себя, образовав круг пустого и относительно безопасного пространства. Лавируя в толпе и не обращая внимания на назойливых торговцев, хватающих за рукава и сующих под нос всякую дребедень, Коллинз быстро шел по хорошо известному ему маршруту. После ликвидации шайтана он остался без связи. Теперь предстояло задействовать новый канал. Пройдя по центральному проходу, он свернул направо, углубился в торговые ряды, потом протиснулся между хлипкими сооружениями. Сделал еще несколько шагов и, подняв грязный полог какой-то халупы, нырнул в зловещий, пахнущий гашишем полумрак. Остановившись на пороге, он подождал, пока его глаза привыкнут к сумраку, который с трудом разгоняла керосиновая лампа с дрожащим на фитиле слабым огоньком. За одним из 4 крошечных столиков, почти вплотную прижатых друг к другу, сидел старик в старом халате, но без тюрбана. Он курил длинную трубку, от которой исходил специфический пряный запах.
«Почему ты в печальном одиночестве, Мурси?» — спросил Коллинс на фарси.
«Аллах пока не послал мне достойную компанию», — безразлично отозвался тот, как будто сюда часто заходили с улицы и интересовались причиной его одиночества.
«Ошибаешься», — усмехнулся Джек и, сделав два шага, сел напротив. «Только что ты был один, а теперь нас двое».
«И ты хочешь сказать, что тебя послал Аллах?»
Мурси поднял на неожиданного гостя выпуклые глаза. Даже в полумраке было видно, что у него желтые белки.
«Нет, меня послал тот, которого вы называли шайтаном».
«Он не мог тебя послать», — равнодушно сказал Мурси.
«Он мертв».
«Откуда ты знаешь?» — в очередной раз изумился Коллинз.
«Удивительная страна. Не развита телефонная связь. Нет регулярного транспортного сообщения. Но любая новость за сутки облетает все, даже самые отдаленные горные аулы. Коммутаторами тут служат базары и чайханы. Стоит кабульцу сообщить что-то по рации родственнику в горы, тот немедленно расскажет это чайханщику, и к вечеру все сельчане будут в курсе. А на следующее утро кто-то отправится на базар, и новость разлетится по всей провинции».
«Самое быстрое в мире — дурные вести», — меланхолично отозвался хозяин. Присмотревшись, Джек понял, что он вовсе не стар. Лет 40-45.
«Но когда он был жив, он рассказал мне о тебе. О тебе обо мне. Я американец. Слышал?»
Мурси кивнул.
«Тебе известно, кто отнял у шайтана жизнь?» — поинтересовался американец.
Он знал, что за перестрелкой у чайной Ахмеда стоит русский резидент. Но чьими руками он выполнил столь острую и рискованную акцию?
Мурси прикрыл морщинистыми веками выпуклые желтые глаза.
«Кто?»
«Этого я не могу тебе сказать. Сегодня болтливый быстро становится мертвым».
«Я прямо сейчас сделаю тебя мертвым», — хотел сказать Коллинз, но успел поймать себя за язык. Эмоции не должны отвлекать от главной цели. Тем более, что отвечать должен Безбородый, вместе со своими соплеменниками.
«Я уважаю твое мнение, Мурси», — уважительно кивнул он. «Мне нужно передать весть твоему другу. Очень срочно».
«Значит, это дурная весть», — не спросил, а утвердительно ответил хозяин.
«Для ваших врагов она действительно сыграет плохую службу», — снова кивнул Коллинз, доставая левой рукой записку из кармана куртки. «Возьми, передай это ему лично».
«А почему ты хочешь наказать наших врагов?» — спросил Мурси, бросая на него острый взгляд своих желтых глаз.
«Разве ты наш друг?»
Коллинз усмехнулся.
«Есть поговорка. Если волк съел твоего врага, это не значит, что он стал твоим другом».
«Но я действительно друг».
«Друзья не держатся за пистолет во время разговора».
«И я не держусь за пистолет». Джек распахнул куртку, показывая, что его рука через прорезь в кармане сжимает рукоятку УЗИ.
«У меня автомат».
Он снова усмехнулся и запахнул куртку.
«А с вашими врагами у меня свои счеты».
Мурси вздохнул и посмотрел на погасшую трубку.
«Я сделаю, что смогу», — сказал он и отвернулся, снова оставшись наедине с самим собой.
Афганистан. Окрестности Кабула. Лагерь Хикматияра. Хикматияр глубоко затянулся и медленно выпустил тоненькую струйку легкого дыма. Затрав голову, он смотрел, как серое облачко быстро растворяется под брезентовым потолком командирской палатки. «Так и все наши планы, вожделения и надежды растворяются и тают, если Аллах Всемогущий не дает своего благословения. Вот и я уже который день стою на окраине Кабула, а войти как победитель не могу. Масуд, сын шакала, стоит на пути, как кость в горле». Он отшвырнул мундштук кальяна и поднялся, собираясь выйти на воздух. Но именно в этот момент вошел его заместитель Джабир. По выражению сурового лица Хикматияр понял, что у того важные новости.
«Ну, что еще?» Хороших известий он не ожидал, поэтому не скрывал раздражения в голосе.
«Пришел Мурси», — доложил Джабир. «Говорит, срочное дело».
«Пусть заходит», — кивнул командир. Мурси был его дальним родственником и выполнял все поручения в городе. Плотный мужчина в халате и челме вошел в палатку. Они поздоровались, обнялись. Вошедший вручил ему записку.
«Это передал американец».
Стоящий у входа Джабир внимательно наблюдал за происходящим, контролируя каждое движение гостя. Он не доверял никому. Ни подчиненным, ни друзьям, ни родственникам. Хикматияр стал читать, и лицо его искажалось гневом. Не дочитав, он смял и отшвырнул в сторону половинку листа дорогой мелованной бумаги.
«Почему ты опоздал?» — закричал он. «Сегодня ночью шурави вывозят свое посольство из Кабула. Почему эта маленькая бумажка пришла так поздно?»
Привыкший к частым вспышкам ярости своего родственника, Мурси не проявил испуга, а спокойно произнес.
«Этот мудрый и справедливый вопрос следует задать американцу. Как только он пришел, я сразу собрался в дорогу. Но сейчас очень трудно выйти из города, особенно когда несешь такой важный документ».
Хикметьяр немного успокоился и, указывая на скомканную бумагу, произнес.
«Подай-ка, там еще что-то написано».
Мурси легко наклонился, разгладил на колени листок и уважительно подал хозяину палатки. Хикматияр дочитал послание до конца, и лицо его потемнело еще больше.
«Шурави снова вводят свои войска в Кабул», — медленно, почти по слогам сказал он. «Опять будет большая война. А этот сын шакала и ослицы Масуд не дает мне войти в город. Значит, со мной даже не станут вести переговоры». «Нет, я заставлю Масуда и всех остальных со мной считаться».
Мурси изобразил смирение и готовность выполнить любое распоряжение. Такой же вид принял и Джабир. Это был самый верный способ избежать гнева командира. А сам Хикматияр принялся ходить взад и вперед по палатке, словно разъяренный тигр. Потом резко остановился и сказал:
«Джабир, после гибели Вахи ты единственный, кому я могу доверять. Возьми 10 проверенных бойцов. Это будет группа мстителей».
Хикматияр направил указательный палец на подчиненного.
«Ты лично поведешь их в Кабул. Может быть, вы успеете перехватить русское посольство по дороге. А может, они задержатся».
Подойдя к Джабиру, командир положил правую руку ему на плечо и мягко развернул к выходу из палатки.
«Вперед, брат! Не теряй времени!»
«Да!» — Хикматияр левой рукой потер лоб, будто попытался приостановить ускользающую мысль.
«Сообщи обо всем Амару Осторожному. У него с русскими свои счеты. Он может со своим отрядом войти прямо в посольство и разнести там все вдребезги».
«Я все понял». Коротко, с достоинством кивнув, Джабир быстро вышел из командирской палатки. Москва. Кремль. По свободной в этот раз от пикетов и народных волеизъявлений Красной площади лимузины министров беспрепятственно въехали в Кремль через ворота Спасской башни. На этот раз министр обороны захватил с собой командующего ВДВ, а министр иностранных дел взял начальника афганского направления, старого опытного дипломата, начавшего свою карьеру еще при Громыко, определявшем внешнюю политику СССР много лет и получившем у западных партнеров прозвище «Мистер Нет» за неуступчивость в переговорах. Вряд ли они собирались использовать помощников в качестве громоотводов. Как показывает опыт общения с президентом, его гнев редко поражал подставные громоотводы, почти всегда обрушиваясь на первых лиц министерства или ведомства. Министр обороны первым начал доклад, повторяя обстоятельства, которые остальным присутствующим, кроме президента, были хорошо известны.
«С 1980 года существует оперативно-боевой план «Стальной коридор», возложенный на российскую 106-ю дивизию ВДВ, дислоцированную в Азербайджане под Кировабадом. В операции планировалось задействовать один полк, 30 транспортных самолетов, 20 БМД,
2000 личного состава. Президент, потирая пальцами виски, сидел с закрытыми глазами и, не прерывая, слушал генерала армии. Но его лицо покраснело, отчего шикарная седая шевелюра проступила ярче обычного. Искушенные подчиненные поняли, что-то не нравится, доклад идет не так.
Десант захватывает кабульский аэродром. Затем приземляются борты с основными силами. Десантные подразделения на БМД и на автомобилях с пулеметами выдвигаются к посольству, блокируя все перекрестки, закоулки и другие потенциально опасные места.
Президент еще какое-то время сидел неподвижно, стараясь, видимо, совладать с собой. Но потом не выдержал и, подняв на докладчика искаженное гневом лицо, грохнул кулаком по столу.
«Какие 30 самолетов? Какие БТРы? Какой стальной коридор? Этот план разрабатывался в другую историческую эпоху. А ведь обстановка изменилась, понимаешь? На каком основании мы пошлем полк десантников в суверенную страну? Это что, второй ввод войск? Но мы их только вывели, а сейчас не 1979 год, понимаешь?»
Министр иностранных дел слегка отодвинулся от министра обороны, как бы дистанцируясь от того, что он сейчас доложил.
«Но ведь наших людей спасать надо», — тихо произнес начальник афганского направления. В наступившей тишине его голос прозвучал неожиданно громко.
Министр иностранных дел осуждающе посмотрел на подчиненного.
«Вот именно!» — неожиданно поддержал старого дипломата президент. «Наших людей спасать надо», — назидательно повторил он, ребром ладони, будто отбивая такт по столешнице. «И найти выход из положения должны наши министры. Только без открытия военных действий».
«Именно поэтому мы изменили план операции», — невозмутимо продолжил министр обороны. «Будут задействованы 3 самолета и рота десантников».
«Это другое дело», — прогудел президент.
«Но сотрудникам посольства и членам семей, а это около 200 человек, придется добираться до аэродрома самостоятельно», — сказал министр. «Время на подготовку операции 2 суток, активная фаза 3 часа. Доклад окончен».
Президент благосклонно кивнул. Он вообще благоволил к министру обороны, считал его лучшим министром всех времен и народов. И все это знали.
«А вы готовы обеспечить безопасную доставку дипломатического состава на аэродром?»
Седая голова повернулась в сторону министра иностранных дел.
«Конечно, товарищ президент», — кивнул тот. «Мы все обеспечим».
«Надо эвакуировать и посольство братских стран. Монголии, Индонезии, Индии», — сказал президент.
«Сделаем, все сделаем, товарищ президент», — отрапортовал министр иностранных дел, хотя совершенно не представлял, как именно и что конкретно надо сделать.
Президент задумался.
«Да, и еще». Он снова смотрел на министра обороны. 106-ю дивизию надо срочно эвакуировать с территории Азербайджана. Вы же знаете, что там творится. Поэтому поручите эту задачу другому подразделению».
«Есть», — четко ответил министр.
Через час в 106-ю дивизию ВДВ пришла шифротелеграмма. «Подготовку к операции «Стальной коридор» прекратить. В течение 2 суток провести эвакуацию техники, личного состава, членов их семей и беженцев из числа русскоязычного населения на территорию Российской Федерации». Подполковник Щербинин довел команду до личного состава. Особист Клевцов тут же лично встретился с командирами экипажей 3 бортов, задействованных в учениях. «Записи в рабочих тетрадях стереть, обо всем забыть. Никаких тренировок не было, никакого афганского захода. Ничего!»
«Баба с возу кобыле легче», — кивнули офицеры. Естественно, все были рады отмене сложного и рискованного задания.
«Только где теперь сыну свадьбу играть?» — задумался Копытин. И сам себя успокоил. «Ничего, на новом месте договоримся». «Что, там столовой рядом с частью не найдется?» «А местные ребята помогут». Но через несколько часов в штаб 106-й поступила еще одна шифротелеграмма. экипажем Золотова, Копытина и Мельника на закрепленных бортах прибыть на аэродром Чкаловский. Организация свадьбы сына подполковника Копытина снова оказалась под угрозой. Российское посольство в Кабуле. Посол Погосов в своем кабинете вслух читал шифрованную телеграмму, только что полученную из Москвы, и удрученно покачивал головой. По объективным причинам эвакуация откладывается, о точной дате и условиях будет сообщено дополнительно. Почему дурные предчувствия всегда оправдываются, а хорошие никогда? Он передал бланк с красной полосой сидящему напротив Шарову. Тот аккуратно положил телеграмму перед собой. Он уже знал ее содержание, ибо утром получил такую же по линии разведывательного ведомства. «Это не совсем так, Владимир Иванович», — сказал он. «Или совсем не так. Просто хорошие совпадения забываются, а плохие, наоборот, откладываются в памяти. Персоналу объявлено. Центр приказал взять на наши борта дипломатов стран народной демократии. Я уже объявил послам», — убито проговорил Погосов. «А теперь надо давать отбой. Как я буду выглядеть?» Шаров внимательно смотрел на его моментально постаревшее лицо. Глубокие морщины вокруг глаз не могли скрыть даже большие модные очки хамелеона в роговой оправе. На миг ему стало даже жаль руководителя посольства. Конечно, они были разными людьми, из разных времен и занимали разные места в жизни. И если командир группы специальной разведки в рейде действует на свой страх и риск и принимает самостоятельные решения, то дипломат всегда поступает по указанию свыше, не думая, как он будет выглядеть, озвучивая чужие мысли. У него нет своих чувств и своей позиции, а если и есть, то он не имеет права их демонстрировать. Отсюда внутренние конфликты, которые не идут на пользу личности, а иногда и серьезно вредят здоровью. Но Погосов умел действовать в узком пространстве дозволенного люфта. Иногда Шаров искренне восхищался дипломатическим кружевам, которые он выплетал. В конце концов, Погосов порядочный человек. Он никого не подставил и не предал. С ним можно находить общий язык. Просто он пытается выжить в неблагоприятных обстоятельствах. И, как любой высокопоставленный чиновник, не хочет, чтобы его отправили на пенсию. «Не волнуйтесь, Владимир Иванович, нормально будете выглядеть. Это горе, не беда. Вывезут нас, никуда не денутся. Не сегодня, так завтра. Главное, самим уцелеть и людей сохранить». Будто подтверждая правильность его слов, за окнами послышалась стрельба. В последнее время на улицах все чаще происходили боестолкновения между разными группами маджахедов. Конечно, по всем нормам международного права, территория посольства пользуется экстерриториальностью, значит, они находятся на территории России и под ее защитой. Но бородатые дикари с современным оружием в руках плохо разбираются в международных законах. И если их перестанут сдерживать? Два открытых джипа, до предела забитых вооруженными до зубов мстителями Хикматияра, мчались по горной дороге вниз, к Кабулу. Дорогой, собственно, эту полосу узкого серпантина, змеящегося по краю отвесного обрыва, назвать можно было с большой натяжкой. Но машины шли на такой скорости, что становилось ясно. Сидящие в них готовы умереть, им безразлично, когда это случится. «Мстителей», в кавычках, с десяток. Кто в рубахе и брюках, кто в камуфляже, кто в халате. Бородатые или просто давно не бритые хмурые лица. Челмы и поколи на головах. Их вооружение так же разношерстно, как и одежда. У многих по два автомата. В сторону торчат стволы пулеметов и зловещие трубы гранатометов. В первом джипе рядом с водителем сидел помощник Хикматияра Джабир. Он вперил равнодушный взгляд в капот автомобиля и сидел, отключившись от внешнего мира. Будто медитировал. Или накурился опиума. Второе было более вероятно. На заднем сиденье второго джипа двое маджахедов о чем-то тихо переговариваются. «Так это правда, что русские опять возвращаются?» — спрашивает 18-летний Богдай, младший брат. «Я сам слышал, когда охранял вход в палатку Хикматияра», — отвечает худой и сутулый Гачай. Ему около 30, но выглядит он старше.
Тогда зачем нам злить русских?
Ты же помнишь, они всегда находили виновных и мстили быстро и жестоко.
Я-то помню.
Вот только Джабир об этом не думает, со злостью сказал Гачай. Это джип Хикматияра. Он будет бездумно выполнять все его приказы.
Аллах ему судьба, но мне это совсем не нравится, сказал младший брат после небольшой паузы.
Мне тоже, Бугдай. Но лучше держать язык за зубами, если не хочешь, чтобы с себя содрали кожу.
Да, это они умеют. Но мне кажется, что и другим ребятам это не по душе.
Они помолчали, а потом Бугдай прошептал.
Шахмасуду это тоже не понравится. Он умеет ладить с русскими. Ему это нападение совсем ни к чему.
Сам знаю, мы будем между двух огней.
«О чем вы все время шепчетесь?» — спросил нависающий над Гачаем огромный маджахет в халате и с пулеметом Калашникова, устремленным в небо.
«О доме, о семье». И Гачай действительно уже не таясь сказал брату. «Если меня убьют, а тебя нет, возьми в кушаке $200 и отдай сестре. Ей тяжело приходится».
Маджахет с пулеметом вздохнул. «А я все свои деньги вчера передал отцу».
Окраина Кабула. Лагерь полевого командира Амара. Амар по прозвищу Осторожный контролировал восточный въезд в город. Его люди дежурили на блокпосту вместо царандуевцев. Здесь же неподалеку был разбит палаточный лагерь. Отряд Амара был относительно небольшим, около 150 штыков. Но несмотря на это, командир пользовался немалым авторитетом. Местное население любило Амара, так как запрещал грабежи. Другие командиры ценили его за боевые способности, смелость и жестокость в бою. Вместе с тем он был хитрым и осмотрительным. Постоянно распространял через своих агентов дезинформацию относительно численности отряда и его перемещениях. Часто менял места пребывания. Свои действия просчитывал на несколько шагов вперед. Но когда принимал решение, то шел до конца и никогда не отступал. Эти качества и позволили ему снискать доверие Шахмасуда, который впустил его на окраину города и даже доверил блокпост. Джипы Джабира остановились перед полосатым шлагбаумом, а сам он в сопровождении одного из бойцов отправился к Амару. Тот встретил посланца как положено, распорядился накормить его людей, самому предложил чаю, внимательно выслушал, не перебивая вопросами. Когда Джабир закончил свою речь, он отставил пиалу с чаем, встал и прошелся по палатке. «Я очень ценю Хикматияра, да продлит Аллах его дни. Но знает ли твой уважаемый командир, что шурави возвращаются в Кабул?» Джабир молча смотрел на хозяина скромной армейской палатки, который держался в ней, как всемогущий шах, в беломраморном, отделанном золотом дворце. Он не знал, что сказать, ибо такого вопроса не ждал и никаких указаний насчет ответа на него не получил. Поэтому счел за лучшее сделать удивленные глаза и переспросить.
«Шурави возвращаются?»
«А ты не знал». Амар подошел ближе и заглянул Джабиру в глаза. От этого взгляда тому стало не по себе.
«Нет».
«Странно. Всем известно, что уважаемый Хикматияр узнал об этом одним из первых. Почему же нам он сообщил лишь об отъезде русских дипломатов и о возможности богатой добычи? Ты помнишь, как хадовцы расправлялись со всеми, кто выступал против шурави? А ведь теперь те времена вернутся».
«Не знаю. Возможно, Хикматияр просто забыл мне сказать».
Джабир отвернулся, чтобы ледяной взгляд Амара не заморозил у него все внутри и не вселил в душу страх, который обязательно погубит лжеца.
Амар похлопал его по плечу. «Либо ты врешь, либо тот, кто тебя послал, решил скрыть от меня такую важную новость. В любом случае правоверные, ведущие джихад с неверными, так поступать не должны. Что скажешь, брат?»
От последнего слова повеяло холодом и издевкой.
«Мне нечего сказать», — тихо произнес Джабир.
«Это разумно. Я бы не позавидовал тому, кто станет врать мне в глаза», — усмехнулся Амар. «Ступай, тебя накормят пловом, а через час я скажу, какое решение принято».
На негнущихся ногах Джабир вышел из палатки. Только что он был голоден, но сейчас аппетит пропал. Возможно, через час Омар прикажет распороть его набитый пловом живот. Едва неискренний гость ушел, как в палатку вошли ближайшие советники полевого командира. По правую руку от Омара сел его заместитель Камран, скрытный и осторожный человек, которому командир доверял безоговорочно, так как они выросли в одном пуштунском селе и считались почти братьями. Напротив них опустились на ковер командиры боевых подразделений Мунзир и Вакиль, храбрые, чрезвычайно надежные и исполнительные.
«Хикматияр предлагает нам уничтожить русское посольство», — объявил Омар. «Но он забыл предупредить, что русские вот-вот снова введут войска. Надо решить, что делать».
«Если русские возвращаются, то зачем нам с ними ссориться?» — проявил обычную осторожность Камран. «Хикматияр вечно впутывается в неприятности. И нас хочет впутать».
«У нас у всех есть счеты с Шурави», — сказал Мунзир, поглаживая кладистую бороду. «И если бы они просто убегали, я бы первый поддал им под зад. Но если завтра они придут опять, то лучше их не трогать».
Вакиль и Камран согласно кивнули.
«Хикматияр не думает о завтрашнем дне», — сказал Вакиль. «Он подобен человеку, который, завтракая, не знает, где будет обедать».
Вакиль многозначительно поднял указательный палец.
«У него плохая репутация, и первое, что сделают шурави, когда вернутся, поймают его и расстреляют. У меня нет желания в этот момент стоять рядом с ним».
Все закивали, а Мундир сказал. «Это правда. Никто из нас не хочет этого». Вдруг Камран щелкнул пальцами, резко выпрямил сутулую спину и поднял голову.
«А может, Хекматияр не такой глупец? Может, он очень хитер и все продумал?» — размышлял он вслух.
«Отсиживается в горах, за всем наблюдает, в город не лезет, людей бережет».
«В город не лезет потому, что его Масуд не пускает», — заметил Мунзир. «Может, он и бережет своих воинов, но только не наших».
«Да, но он не лезет в драку с Масудом, сидит в горах и ждет, пока Масуд смягчится к нему. И с посольством хочет расправиться нашими руками».
«А это не так просто. Шурави своих не бросят. Так что сколько наших голов поляжет, одному Аллаху известно. И чем слабее мы станем, тем лучше будет Хикматияру».
Все внимательно слушали, кивая.
«Вот Шах Масуд умен и расчетлив», — сказал Мунзир. «Он может ладить со всеми, и Аллах дарует ему успех. Не зря у него прозвище Масуд, счастливчик, и он дружит с Шурави».
«Думаю, нам разумнее не влезать в это дело», — подытожил Камран.
«Так и решим», — сказал Омар. «И давайте их задержим, как гостей, по законам гостеприимства. Пусть сидят у нас за столом как можно дольше. Возможно, Шурави успеют уйти. Для нас так будет лучше».
«Ты мудро решил, Омар», — одобрил Камран. Остальные советники с ним полностью согласились.
«Тогда все свободны», — махнул рукой Омар. «Накройте столы и призовите ко мне посланца Хикматияра».
Джабир вошел со смиренной миной. Он поднял глаза на Омара и сразу же понял, что атаковать русских ему придется одному.
«Я не стану нападать на посольство», — твердо произнес хозяин брезентового дворца. «Эта операция не принесет мне славы, но сделает русских нашими злейшими врагами».
Омар выдержал паузу и дружелюбно улыбнулся.
«Однако, чтобы у вас не осталось плохих мыслей, чтобы вы не думали, что я не уважаю вас и вашего командира, сейчас мы угостим вас на славу и закрепим нашу давнюю дружбу. Мои люди уже режут барашка».
«Спасибо, Омар, но мы уже перекусили». Джабир слегка поклонился. «Нам пора в путь».
«Что ты, друг? Я должен выполнить законы гостеприимства. Только после того, как я выполню долг хозяина, вы сможете покинуть мой лагерь».
Джабир развел руками. «Лучше потерять несколько часов за добрым столом, чем получить пулю за неуважение к хозяину». Несмотря на свою осторожность, Омар был принципиален в вопросах чести.
«Спасибо, уважаемый Амар. Я и мои люди с удовольствием разделят трапезу с тобой и твоими людьми».
Тульская воздушно-десантная дивизия. Разведрота старшего лейтенанта Матвеева. Десантные генералы, как правило, отличаются от своих коллег из других родов войск. Обычно они поддерживают себя в форме, прыгают с парашютом, пока позволяют возраст и здоровье. А потому не жиреют и не обзаводятся свисающими до колен животами. Комдив Коваленко был высок, подтянут, широкоплеч, с резкими чертами мужественного волевого лица. И прыгал он наравне с молодыми офицерами и солдатами. Правда, возраст и боевые операции давали о себе знать. Он закинул в рот две таблетки и прямо из бутылки запил их боржоми. Поморщился и откинулся на спинку удобного кресла, в котором во время совещаний с командным составом легко можно было поворачиваться то к одному, то к другому выступающему офицеру. Последнее время давление почти каждый день подскакивало, и он дал слово подполковнику медицинской службы Зимину, что в понедельник ляжет на обследование. Но до понедельника еще два дня, а сегодня, в пятницу, он может позволить себе уйти домой на часик раньше и отлежаться. Все необходимые распоряжения отданы, все вопросы, требующие генеральского внимания, разрешены. Во всяком случае, он так думал. И, судя по всему, ошибался. Пронзительно позвонил аппарат прямой связи с командующим ВДВ. Что это? Какая проблема вдруг возникла на уровне главного командования? Жалоба? Внеочередная проверка? Или «кадровое решение» в кавычках? А проще говоря, пинок под зад и увольнение на пенсию, завернутое в красивую обертку из приятных слов? Мысли промелькнули мгновенно. Одновременно он поднялся, по привычке одернул китель и снял трубку.
«Здравия желаю, товарищ командующий! Командир дивизии генерал-майор Коваленко аппарата!»
Некоторое время он стоял молча, сведя брови и крепко прижимая трубку к уху.
«Так точно, товарищ командующий! Я понял, товарищ командующий!» «Только один. Где загружаться?»
«Ясно, товарищ командующий!»
«Есть!»
По-прежнему стоя, командир нажал клавишу селектора.
«Ветрова, Макарова, Подберезкина, Симакова, Пирожкова, ко мне! Еще этого, как его, командира разведроты! Матвеева тоже, быстро!»
Только теперь он опустился в кресло. В висках ощутимо пульсировали лишние миллиметры ртутного столба. Их было 30-40, не меньше. Вот и отлежался. Сейчас завертится карусель, давление вырастет еще больше. «Ладно, в случае чего кликну доктора, пусть укол сделает», — думал комдив. «Хоть бы все люди на местах были. Если разъехались по пьянкам-рыбалкам, то нехорошо получится». «Конечно, пятница, все понятно. Но раз начальство высокого уровня уже, оказывается, подъезжает к штабу, то дело закручивается серьезно, и оправдания приниматься не будут». В кабинет комдива начали заходить вызванные офицеры. Все скрывают недоумение, скованно здороваются, рассаживаются на стульях вокруг стола для совещаний. Матвеев и вовсе остался в приемной, напряженно всматриваясь в лица старших начальников, словно пытаясь прочитать на них свою судьбу. Но ничего определенного не прочитывалось. Когда в приемную зашел подполковник Ветров, Старлей бросился навстречу. «Товарищ подполковник, это опять из-за того прыжка?» — с тревогой спросил он. «Вроде решение принято. Неужели опять сначала?» «Не знаю толком ничего», — процедил сквозь зубы начальник штаба. «Вроде из главного командования гости прибывают. Вряд ли из-за тебя. Ты для них слишком мелкая дичь». «А зачем тогда меня вызвали?»
«Хм, действительно. Может, кому-то не имется, вот и раздувают дело уже на высшем уровне. Конечно, под публикацию можно политику подстегнуть. Тогда и мне достанется за недальновидность и близорукость».
«Знаешь, в чем сходство мухи и человека?» Ветров усмехнулся.
«В чем?»
«И муху, и человека сейчас газетой прихлопнуть можно».
«Раз такой представительный кворум, меня точно уволят», — тяжело вздохнул Матвеев.
«И что тогда делать?»
«Торговать огурцами и помидорами», — усмехнулся Ветров.
«Какими помидорами?»
«Теми, что я у себя на даче стану выращивать». Подполковник ободряюще похлопал Старелея по плечу и зашел в кабинет комдива. Через несколько минут туда же, не обращая внимания на вскочившего адъютанта, вошли столичные гости. Замкомандующего ВДВ генерал-майор Скобликов и полковник Бобров, начальник оперативного отдела штаба ВДВ.
«Товарищи офицеры!» — скомандовал Коваленко.
«Отставить!» — бросил Скобликов, подходя к торцу длинного стола и садясь на заблаговременно приготовленное кресло. «Нет времени на церемонии. Каждая минута на счету. Здесь присутствуют все офицеры, которым положено быть».
Комдив быстро обвел собравшихся взглядом.
«Старшего лейтенанта Матвеева я не вижу».
«Он в приемной, товарищ генерал!» Раздались сразу несколько голосов, хотя вряд ли кто-то понимал, какое отношение имеет командир разведроты к совещанию столь высокого уровня.
«Зовите, он здесь нужен», — приказал Коваленко.
В кабинет, чеканя шаг, вошел бледный Матвеев.
«Товарищ генерал-майор, старший лейтенант Матвеев по вашему приказанию прибыл», — доложил он, обращаясь к московскому генералу. И неожиданно для всех продолжил. «Разрешите доложить обстоятельства происшествия?»
Высокий гость недоуменно посмотрел на комдива. Тот махнул рукой.
«Садись, Матвеев, не время сейчас. Да и не о том речь. Слово заместителю командующего ВДВ, генерал-майору товарищу Скобликову Александру Петровичу».
Замкомандующего встал, тяжело оперся кулаками о стол, будто на плечи физически давил груз огромной ответственности.
«Товарищи офицеры! В Кабуле резко обострилась политическая и военная обстановка, в связи с чем руководством страны принято решение о вывозе сотрудников нашего посольства», — глуховатым голосом сообщил он. «На этот случай существовал специальный план, выполнение которого возлагалось на 106-ю дивизию, дислоцированную в Азербайджане. Но и там очень непростая обстановка. Дивизия находится в стадии передислокации, в связи с чем проведение эвакуации решено поручить вам».
По просторному кабинету прошел шумок, будто ветер залетел в окно и прошелестел по рядам собравшихся. Генерал внимательно осмотрел руководителей подразделений. Офицеры озабоченно переглядывались, прикидывая, какие задачи предстоит решать каждому из них.
«Это крайне ответственное, но в то же время почетное задание», — продолжил Скобликов. «Времени у нас очень мало. Послезавтра утром особой роте вашей дивизии на трех бортах транспортной авиации предстоит совершить перелет в столицу Афганистана, Кабул. Там рота должна обеспечить прием на борты работников российского посольства, обслуживающий персонал, членов их семей, обеспечив их безопасность и пресекая возможные посягательства на наших граждан».
Генерал обвел взглядом задумавшихся офицеров и внушительным тоном произнес:
«Предстоящая операция и все, что с ней связано, является строго секретной. Разглашение любых сведений влечет уголовную ответственность».
Он сделал паузу, давая возможность каждому осмыслить сказанное.
«А теперь слово командиру дивизии».
Скобликов сел.
«Товарищи офицеры», — не поднимаясь,
сказал генерал Коваленко. Невидимые кузнецы били ему в виски тяжелыми молотками.
«Я принял решение назначить руководителем операции подполковника Ветрова, командиром особой роты старшего лейтенанта Матвеева».
Подполковник и старший лейтенант встали. Они были ошеломлены столь неожиданной информацией и понимали, что жизнь резко изменилась. Вместо воскресного отдыха ближайшие 36 часов окажутся насыщенными сотнями дел и забот, а последующая их судьба и вовсе приобретает туманную неопределенность. Комдив рассматривал их в упор.
«Готовы ли вы выполнить боевое задание командования?»
«Так точно!» — не задумываясь, ответили оба.
Ничего другого в этой ситуации они, естественно, ответить и не могли.
«Хорошо!» — кивнул комдив. «Тогда немедленно приступаем к подготовке операции. Матвеев формирует особую роту в составе 36 бойцов. Мои заместители обеспечивают личный состав всем необходимым. Обмундирование не нашего рода войск, без знаков различия. Документы оставить в части.
Оружие, боекомплект, сухие пайки, медикаменты.
«Кстати, МИД настаивает, чтобы оружие не применялось», — сказал генерал Скобликов. «Говорят, в крайнем случае пара выстрелов в воздух».
«Простите, товарищ генерал-майор», — поднялся подполковник Ветров. «А если обстановка потребует?»
«А вот если потребует», — перебил его Скобликов, «тогда принимайте решение по собственному усмотрению. Тех, кто дает такие советы, там не будет, и выстрела считать будет некому. Впрочем, сейчас мы отпустим всех офицеров, чтобы они смогли немедленно заняться подготовкой личного состава. А мы с комдивом и полковником Бобровым останемся с вами, товарищи Ветров и Матвеев, для детальной проработки операции. Товарищи офицеры, все переводятся на казарменное положение. Покидать часть запрещается. Любые контакты с друзьями и членами семьи тоже. До завершения операции. Спасибо за внимание. Все свободны».
После проработки операции с исполнителями генерал отдал приказ готовить самолет.
«Может, пообедаете, Александр Петрович?» — спросил комдив.
«Некогда», — отмахнулся генерал. «Лечу в 106-ю, прослежу за передислокацией и проинструктирую экипажи исполнителей».
Азербайджанская ССР, 106-я дивизия ВДВ. Инструктаж командиров экипажей проходил в кабинете командира 106-й дивизии ВДВ. В связи с секретностью сам комдив его покинул, оставив московских представителей наедине с летчиками.
«В Кабуле сейчас идет самая настоящая гражданская война. Стрельба, артобстрелы, мародерство», — ровным голосом говорил генерал-майор Скобликов. «Вооруженные отряды окружили город, сломили сопротивление правительственных сил. Точнее, эти силы стали на путь предательства. Сейчас они сражаются между собой. Город занял Шахмасуд, он контролирует обстановку. В МИДе считают, что это положительный момент. Он, конечно, не наш парень, но все же настроен более лояльно, чем все остальные банды. Однако персонал нашего посольства находится в серьезной опасности. В городе хаос и анархия, международные законы попираются. Посольство обстреливали, есть убитые и раненые. Таким образом, вы входите в состав летной группы для выполнения специального задания командования. Старший группы полковник Золотов. Боевая задача сводится к вывозу из Афганистана нашего посольства и посольств некоторых дружественных нам стран. Ориентировочное количество 300-350 человек», — закончил инструктаж Скобликов. «Какие есть вопросы?»
«Ну что, я считаю, задача вполне реальная, товарищ генерал», — сказал полковник Золотов и оглядел двух других командиров. Копытин и Мельник кивнули.
«Прилететь в Кабул и вернуться — дело привычное. Мы это много раз делали. Вот только детали. В каком состоянии взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки? Кто будет нас наводить на посадку? Как будет организована погрузка людей? Как нас встретят маджахеды?»
Скобликов задумчиво постучал ручкой по столу.
«Взлетно-посадочная полоса лучше не стала. Скорее всего, только хуже. Диспетчеров там нет, так что наводить вас никто не будет. Придется садиться самим. Погрузку организуют ответственные лица на месте. Это не ваш вопрос».
«Насчет маджахедов?»
Генерал помолчал. «Обстановка очень сложная. Но дипломаты вроде бы договорились с Дустумом и Шахмасудом. Они там вроде рулят. И вроде обещали прекращение огня на 2 часа. Я говорю «вроде, да вроде», потому что точно ничего сказать не могу. Там полная неопределенность, непредсказуемая обстановка и неуправляемые люди. Каждый полевой командир мнит себя первым лицом страны и ведет себя соответственно. И у них у всех есть орудия и минометы».
Летчики переглянулись.
«Во всяком случае, мы имеем обещание о прекращении огня на 2 часа», — ободряющим тоном подвел итог генерал. «Возможно, маджахеды его сдержат. Надо надеяться на лучшее. Хотя, разве год назад мы могли подумать, что в нашей стране начнется такое?» Он встал и кивнул на окно, за которым шла подготовка к передислокации. Десантники грузили на Уралы и КамАЗы ящики с оружием и снаряжением. Наиболее ценное и секретное оборудование.
Грузовики тут же отвозили все на аэродром, где груз переносили в самолеты. В нескольких местах к небу поднимались столбы дыма. Там жгли документацию. Палаточный лагерь опустел. Российских граждан отправили на родину. «Это самая настоящая эвакуация», — сказал Скобликов. «Только не из чужой страны, а из бывшей братской республики СССР». Генерал с горечью махнул рукой и сел на место. «С вами полетит рота десантников», — деловым тоном продолжил замкомандующего. «Вчера я провел инструктаж с их командирами. Ребята хорошие, опытные и четко понимают поставленную задачу. В случае осложнения обстановки они вас прикроют. Вопросы?» «Все ясно, товарищ генерал», — сказал Золотов. Хотя по его тону можно было понять, что ясно только одно. Надо надеяться на самих себя и уповать на помощь Господа Бога. «Хорошо», — кивнул замкомандующего. «Я дал команду тщательнейшим образом проверить ваши машины и подготовить их к перелету. В 19:00 вылетаете в Чкаловский. Берете на борт десантников и приступаете к выполнению боевой задачи. Все ясно?»
«Ясно, товарищ генерал», — повторил Золотов. «Только один вопрос, не по теме. Когда дивизия уйдет, что будет с местными беженцами? Вокруг них бушует толпа. Если убрать оцепление и БМД, их просто растерзают».
«Пожалуй, что так», — кивнул генерал. «Только что мы можем сделать?»
«Я могу их взять на свой борт и вывести в Чкаловский. В конце концов, у них паспорта граждан Советского Союза, а их пока никто не отменял».
Генерал задумался.
«Такой команды я отдать не могу», — наконец сказал он. «Но если они сами проникнут в самолет, то не выкидывать же их на руки погромщикам».
«Я вас понял, товарищ генерал», — молодцевато сказал повеселевший Золотов.
Когда командиры вышли на территорию, все встречные офицеры расспрашивали их о том, что происходит. И они отвечали коротко, в соответствии с полученной инструкцией. «Готовимся к перелету». Но в это объяснение никто не верил. Тем более, что к трем илам были стянуты почти все технари, которые под личным руководством зампотеха полка чуть ли не вылизывали каждый узел огромных машин. Всем, даже самым молодым офицерам, стало ясно, что готовится какая-то ответственнейшая операция. Но какая? Командирам было положено отдыхать, но они, не сговариваясь, вышли на полосу, к своим самолетам. Три мощных красавца Ила были расчехлены. Вокруг каждого копошились десяток техников. Стояли машины обслуживания, связанные с серебристыми фюзеляжами толстыми черными кабелями. Подзаряжались аккумуляторы, доливались жидкости, проверялись системы и отдельные узлы. Двигались рули и элероны. Запускались двигатели, тестировалась радиосвязь. От техники зависели сотни жизней, но пилоты считают, что техникой дело не ограничивается. У каждого самолета есть душа, чувство, привязанность к хозяину. И казалось, что стальные птицы понимают, какое ответственное и сложное задание им предстоит выполнить. Их мощные и вместительные тела сохраняли стремительность линий и обводов. Высоко поднятые стреловидные плоскости с подвешенными четырьмя турбовинтовыми двигателями ассоциировались со скоростью и дальностью. Машины лишь ждали команды на взлет. А пока подошли топливнозаправщики, подключили шланги, и транспортники принялись жадно пить, набирая в баке свыше 100 000 литров. Командиры с одинаковыми чувствами рассматривали свои борта. Потом Золотов подозвал Копытина с Мельниковым, обнял за плечи. «Я вот о чем подумал, друзья. Мы-то люди обстреляны, и в Афгане были, и в Анголе. Во всякие переделки попадали. А в экипажах есть совсем зеленые ребятишки. Этот твой Трымбачев», — он повернулся к Мельнику, — «да и Липов со Звонаревым». Потом полковник обратился к Копытину. «А у тебя Измайлов, Соляной». Командиры внимательно слушали, не понимая, к чему клонит руководитель группы. «Надо подбодрить ребят, отвлечь от всяких мыслей. Не просто сказать «приказ есть приказ». Это они сами знают. Что-нибудь веселое рассказать, байки потравить, поднять настроение».
«Это можно», — кивнул Мельник.
«Попробуем», — вздохнул Копытин.
«Тогда расходимся, отдохнем немного».
Да я скажу, чтобы беженцам предложили ко мне самовольно загрузиться. Кто захочет, конечно. Ровно в 19:00, в сумерках, три ила, один за другим оторвались от бетонки и взяли курс на аэродром Чкаловский в Подмосковье. Два шли порожняком, а борт номер один был под завязку забит беженцами. Они бросили привычные места, работу, дома. Но ни один из них не отказался от полета в неизвестную новую жизнь. Потому что любая неизвестность была лучше наступающей реальности. Тульская дивизия ВДВ. Старший лейтенант Алексей Матвеев быстро шел в свою роту, стараясь не переходить на бег. Рядом с ним, немного отставая, спешил подполковник Ветров. Оба были ошеломлены столь внезапно свалившимся и столь ответственным заданием. Но если Ветров умел скрывать свои чувства, то Матвеев этому еще не научился. И хотя предстоящая операция была связана с риском для жизни, он был рад, что участие в ней навсегда закроет вопрос о злополучном прыжке. «Берем только добровольцев», — преодолевая одышку, проговорил на ходу Ветров. «Я сам объявлю задачу. Они должны знать, что это боевая операция и есть риск для жизни». «Все пойдут, товарищ подполковник», — заверил Матвеев. «Вся рота». «Ошибаешься, старший лейтенант», — возразил начштаба. «Мы же их не на вечеринку с девочками приглашаем». «По опыту знаю. Каждый третий не захочет рисковать жизнью». «Конечно, не всякий решается отказаться на виду у всех, да и реальность риска сразу не оценивается. Но, считай, четверть отсеется. Это и к лучшему». «Да я готов спорить», — Ветров мрачно усмехнулся. «Прибереги силы для споров в другом месте. Скоро они тебе пригодятся. А сейчас увидим, кто прав». Бойцы второй роты сидели в курилке. Кто пускал дым, а кто просто участвовал в разговоре или слушал. Обсуждали очень важную и животрепещущую тему. «До дембеля 2 месяца, скоро начнется вольная жизнь», — закатив глаза, мечтал Петров. «Ни подъема, ни отбоя, ни построений. Хочешь — спи, хочешь — ешь, хочешь — девчонок кадри. И не надо будет с троем ходить. Хоть в столовую, хоть в сортир», — поддержал его Скоков. «Можно ночью встать, залезть в холодильник и поесть. И пить на вечерней прогулке не надо. Есть настроение — пой, нет — молчи», — продолжал развивать мысль Петров. «Но у тебя еще осталось неоконченное дело», — вдруг серьезно сказал Скоков. «Какое?» — насторожился товарищ. «В гости к мороженщице сходить», — засмеялся Скоков. «Она при мне приглашала. А у нее такие достоинства». Двумя руками он показал, какие именно достоинства присутствуют у мороженщицы. Деды и духи, почтительно слушающие дембелей, громко засмеялись. «Да вот завтра в увольнении схожу», — не очень уверенно пообещал Петров. «Давай, давай», — подбодрил Скоков. «А я мороженого поем, да Ленке наконец позвоню». «Смотрите, а что это наш ротный мчится, вылупив глаза?» — спросил Званцев. «И начштаба с ним». Солдаты перестали веселиться и повернули головы к приближающимся офицерам. «Да, похоже, что-то серьезное. Может, кто-то в самоволку ушел?» — спросил Федоров неизвестно у кого. Петров бросил окурок в песок. «Что-то у меня предчувствие хреновое. Чует мое сердце, сейчас будет построение и очередная накачка». «За что?» «Найдут за что. Зато хотя бы, что шнурки на сапогах завязал неправильно». «Так на сапогах нет шнурков», — сказал Федоров. Все захохотали. Дружный смех прервал громкий крик командира. «Рота! Стройсь!» «Ну что я говорил?» — с досадой произносит Петров, вставая. «Опять либо кто-то из наших подзалетел, либо какая-то проверка едет. Как бы мое увольнительное не накрылось». Через несколько минут вторая рота выстроилась на плацу, под плакатами, на которых пригожие румяные солдатики в образцово пригнанном обмундировании выполняли строевые приемы с оружием и без. «Как настроение, товарищи десантники?» — неофициальным тоном спросил Ветров после выполнения уставных приветствий и докладов. «Хорошая, товарищ подполковник», — за всех ответил Скоков.
если марш броском не испортите», — уточнил Петров.
«Разговорщики!» — рявкнул Матвеев, но начальник штаба успокаивающе поднял руку. «Помните, мы ножи и лопаты метали? И стреляли вы, и кирпичи рукой крушили, и с парашютом прыгали. Зачем?» — спрашивается. «Каждый понимает, чтобы в один прекрасный, а скорее всего и не очень прекрасный день, суметь выполнить задание Родины. И сейчас такой момент настал. Получен приказ на выполнение боевого задания. Не учебного, а боевого, связанного с риском для жизни. Пойдут только добровольцы».
Строй замер. Всем стало ясно, что дело не в самовольщиках и не в пьянках. Дело пахнет порохом и цинковыми гробами. Даже признанные заводилы Петров и Скоков притихли. А подполковник потрогал себя замочку уха и продолжил.
«К тем, кто не захочет, ни у кого никаких претензий не будет. Продолжайте, товарищ старший лейтенант».
Матвеев внимательно всматривался в лица солдат. Скрытое напряжение строя передалось ему, и сейчас старший лейтенант уже не был уверен, что вся рота шагнет вперед. Только бы не опозориться. А вдруг никто не выйдет? Он нарочито громко и каким-то фальшиво задорным голосом скомандовал.
«Рота, равняйсь! Смирно! Добровольцы, два шага вперед! Шага... марш!»
Строй не шелохнулся. Матвеев смотрел на хорошо знакомые лица и отстраненно думал. Ну вот и наступил момент истины. Сейчас станет ясно, кто на что готов и кто чего стоит. Что за бойцы у нас? И что за командир? Рота шагнула вперед. Первый взвод почти весь. Второй и третий оставили на месте больше бойцов. Оставшиеся прятали глаза и смотрели, кто в землю, кто прямо перед собой. Как будто ничего не случилось. «Четвертая часть», — прикинул Матвеев. Подполковник был прав.
«Благодарю за службу», — сказал Старлей окрепшим голосом. «Но нам много людей нужно, поэтому я сам отберу участников».
Он двинулся вдоль строя добровольцев. Некоторых пропускал, некоторым клал руку на плечо.
«Болтнев, Дегтярев, Скоков, Мансуров, Змеевский, Козелков, Петров, Холмогоров, Смехов, Панченко».
Он отобрал 36 человек, как и было приказано.
«Вы остаетесь. Остальные свободны», — скомандовал ротных. «Для остальных занятия по распорядку».
Десантники разошлись. Подполковник Ветров окинул взглядом оставшихся бойцов.
«Слушай боевую задачу. На трех бортах военной авиации вылетаем в район А. Занимаем круговую оборону и обеспечиваем посадку на борты гражданских лиц. Оружие применять только в случае крайней необходимости. Сейчас получите другую форму, боекомплект и все необходимое. Вопросы есть?»
Подполковник сделал паузу и констатировал.
«Вопросов нет. Выполняйте».
Матвеев повел солдат на склад, где они получили танкистскую форму без знаков различия. Патроны, гранаты, каски, бронежилеты, медицинские пакеты и сухие пайки. Переоделись в казарме, наскоро пообедали и построились перед казармой в полном боевом снаряжении.
«Выдвигаемся на исходную позицию», — объявил Ветров. «По машинам».
Особая рота погрузилась в ЗИЛы и начала преодолевать первые километры пути, ведущего неизвестно куда. Исходной позицией оказался аэродром Чкаловский. С края летного поля он казался почти вымершим. Брюхатые транспортные самолеты «Панура», будто нахохлившиеся на сетке, высиживали время на громадном бетонном насесте. Изящные истребители на фоне громоздких хохлушек смотрелись как мелкие хищные степные пустельги, которые даже сидя на земле высматривали добычу. Редкие охранники и техники, будто мелкие тощие муравьи, стояли или медленно передвигались между самолетами. Все были готовы, и все замерло в ожидании. Десантников высадили на краю аэродрома, рядом с жидкой акациевой рощицей. Обитель железных птиц встретила молодых солдат с стрекотом
цвирканьем, зудением, цокотом, щебетанием своих постоянных обитателей — птиц, кузнечиков, сверчков, комаров и прочей ползающей и летающей мелочи, которую подчас и рассмотреть-то толком не было возможности. Схожая живность есть в любой степи — и в азербайджанской, и в российской, и, наверное, в афганской. Впрочем, про Афганистан знали только командиры взводов особой роты и экипажи транспортников. В этой рощице среди деревьев бойцы провели остаток дня. Разговаривали мало, лежали на траве с закрытыми глазами или писали письма домой. Упоминать о предстоящем задании было, естественно, нельзя, поэтому все старательно расписывали, как хорошо им служится и сытно кормится. Потом, согласно поступившим из Москвы инструкциям, был проведен уточняющий инструктаж. Посадка по взводу на борт. Каждый взвод выполняет свою задачу. После погрузки гражданских лиц снова занимаете свои места и улетаете своим бортом. Вопросы есть?
Никак нет, вяло ответил строй. Нервозное ожидание выматывало больше, чем самые напряженные учения.
Скорее бы все началось, думали бойцы. И скорее бы закончилось. Ночью, наконец, началась погрузка в транспортные илы. 12 бойцов на борт номер 1. Командир корабля полковник Золотов. 12 на борт номер 2. Командир подполковник Копытин. 12 на борт номер 3. Командир майор Мельник. Какая группа на какой борт попадет, определялась случайным выбором. Хотя это, как оказалось впоследствии, имело большое значение. Экипажи и командиры наблюдали за слаженными и быстрыми действиями десантников. Замечаний по посадке не было. Самолеты медленно вырулили на взлетную полосу. Тревожный гул двигателей нарастал. Разговаривать стало трудно. Первый ил начал разбег. Скорость росла. Темнота окутывала и небо, и землю. Только внизу светили огни взлетно-посадочной полосы, а наверху — звезды. Самолет перешел из одной темноты в другую настолько незаметно, что казалось, он еще не оторвался от бетонных плит. Просто взлетка ушла в гору, и ил катится по ней прямо в звездное небо. Также незаметно взлетел второй. Третий. Матвеев и Ветров находились в последнем, третьем иле. Гудели двигатели. От перепада высот закладывало уши и приходилось все время сглатывать. Старлей посмотрел на часы. Всего 0-1, а по ощущениям так уже светать должно. Движение часовых стрелок будто прекратилось. Время размазалось по поверхности ночи таким тонким слоем, что, казалось, вообще перестало существовать. 2 часа. 3 часа. В огромных, размером с железнодорожный вагон, грузовых отсеках помещается от 140 до 200 десантников. Сейчас они казались пустыми. Небольшие группки, по 12 человек, терялись в сумраке незанятого пространства. Бойцы нервничали. Постоянно посматривали на часы, переглядывались, спрашивали друг друга, заведомо зная, что не смогут получить ответ. «Интересно, куда мы летим?» — бросает Федоров, ни на кого не глядя. «Да и на кого глядеть, если при свете дежурной лампочки даже лица не разглядишь? Только светлые овалы с блестящими глазами». «Может, в Баку? Там была какая-то заваруха», — начал гадать Скоков. «Или в Карабах вывозить соотечественников», — сказал Петров. «Или в Чечню». «Да куда угодно». Бойцы переговаривались между собой, что, конечно же, ситуацию не проясняло. Вполне понятное любопытство, естественно, вылилось в обращение к командирам. «Товарищи офицеры, а воевать и правда придется?»
«На месте разберемся», — уклончиво ответил Акимов. Федоров, как всегда, проявил настойчивость и подключил Матвеева.
«Товарищ старший лейтенант, если там боевые действия, то как же не применять оружие?»
Кто-то из бойцов ответил за командира.
«Тебя же лично начальник штаба научил метать ножи и лопатку. На крайняк вытащишь свой стреляющий нож разведчика и порубишь всех в капусту».
Все, даже офицеры, рассмеялись. Стрелки на циферблате отсчитывали 4-й час полета.